«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
4 ноября в Российской Федерации отмечается как День народного единства. Этот праздник придумали в далеком 2004 году в рамках исправления последствий величайшей геополитической катастрофы 20 века – роспуска СССР. Но была у праздника претензия на будущее. Всячески подчеркивался классовый мир. Гражданин Минин и князь Пожарский должны были стать как бы прототипом новых отношений, например, князей Сечина и Миллера и граждан Зюганова и Грудинина. Или еще каких-то более простых граждан. Особенно суетилось, помнится, РПЦ. Уж так камлавшая над этим праздником, чтобы он еще и религиозным стал. Но население монархической федерации, или, как называл советских граждан генетик Тимофеев Рисовский, все наши угрюмые нехристи остались у привычного и малость подтреснувшего корыта октябрьских, ноябрьских праздников. Светлый замысел православных чекистов население подхватить не сумело. А в 2018-м словосочетание народного единства стало даже и власти побаиваться. Черт их разберет, этих сограждан, что им может запрести в голову. Мы с ними вроде по-хорошему, объясняем, что все делается для их же блага. Тут тебе и вера в людей, позволяющая быстро повысить пенсионный возраст, и неустанная реклама оружия, бомбардировок Сирии, донбасских подвигов, африканских приключений наших сверхсекретных банд под названием частных военных компаний. Тут доблестные убийства предателей в Англии. Правда, вместо бывшего разведчика, а ныне подонка Скрипаля и его дочери, укокошили какую-то англичанку. Но замах-то был, можно бы и засчитать, но не получается. Приходится публично признавать и вот еще что. Как раз по линии народного единства. Как раз охранники этого народного единства, даже и не международные террористы от Африки до Альбиона, убивающие то журналистов, то случайных прохожих, а простые менты, доблестные менвнудельцы, вот, оказывается, пытают в отделениях полиции людей. Стараются пытать с разбором людишек маленьких, которые ни до журналистов, ни до чуть более высокой власти ни в жизнь докричаться не сумеют. И как не молчит Совет по правам человека во главе стоящим Федотовым, как не старается милицейская омбудсвумен Москалькова выгородить благородным молчанием золотую орду своих сослуживцев, а до того разнуздалась полицейская братья, что стали вылезать ее подвиги наружу. Слева полицаи, справа народ. Между ними пытка. Та самая система, против которой бунтовали в России с короткими перерывами с 1905 до 1917 года, а потом и в гражданскую войну погрузились, и дальше в ГУЛАГ. И так оно тянется из советской зоны. Потому ли, что нынешние менты-двоечники свою портянку нюхали, а истории своей страны нет? Да и нюхали бы, что бы это изменило? Но отсутствие ответа на этот вопрос – ровно половина беды. Другая половина еще горше. Потому что касается людей как раз истории занимавшихся. Вот 3-го дня приезжал в Ленинград, который почему-то опять называется Петербургом, так называемый телеведущий Владимир Соловьев. Соорганизатор массового оболванивания сограждан посредством так называемого телевидения. Анализ манипуляций, которыми уже не первое десятилетие занят этот субъект, важнейшая задача исследователей СМИ и политического языка современной России. Время от времени там и сям появляются работы, показывающие, какими именно средствами оболванивания Соловьев пользуется. Понятное дело, что многим в Ленинграде, Петрограде, Петербурге приезд этого человека в их родной город, да еще и с лекцией, такое же страшное унижение, как просмотр телепередач с его участием, этих не пятиминуток, а многочасовок ненависти, или как прослушивание его ежедневных радиобесед. И вот молодые люди выходят на пикет, в руках у них плакат. Но что на нем написано? Имя немецкого нацистского пропагандиста Юлиуса Штрайхера. Это нельзя назвать проявлением исторической безграмотности. Юлиус Штрайхер действительно был соловьем национал-социалистической пропаганды. Но то, что может, наверное, обсудить за столиком в кафе, в частном разговоре частных лиц, превратившись в политический акт, становится идиотизмом. В ответ на этот идиотизм даже Владимир Соловьев, то и дело кокетничающий своим еврейским происхождением, которое кажется ему индульгенцией от обвинений в фашизме, может подать иск о защите чести и достоинства. Как всякое сравнение живого льва с мертвым псом, или наоборот, оно хромает на обе ноги. Это сравнение нелепо, потому что и после, и особенно после 1945 года, на территории СССР действовала своя сверхмощная пропагандистская машина. В том числе ответственное, конечно, и за нынешние идиотские сравнения нелюбимого телеведущего с нацистскими пропагандистами. Идиотскими, потому что исторически и политически осмысленными были бы совсем другие имена собственных, родных деятелей агитации и пропаганды от Троцкого и Бухарина до Жданова и Суслова. Но в России скучно заниматься собственной историей. Хочется эффектного жеста. Вот и получается пшик. И так называемый Владимир Соловьев, полный тезка и однофамилец русского философа, спокойно выступает в своем сюртучке Керенского, а его злопыхатели сидят под арестом. А ведь советские и российские пропагандоны находятся у медийного руля уже гораздо дольше нацистских пугал. И техника, которой пользуются нынешние Соловьёвы и Киселёвы, гораздо тоньше и интереснее, чем та, что была у Геббельсов-Штрайхеров. Слова «Геббельс» или «Штрайхер» – как раз те контрпропагандистские ошибки, из-за которых сам протест против нынешних манипуляторов, фейкистов, просто захлебывается в эмоциях. Вы спросите, где искать правильные слова для описания происходящего? То-то и оно, что они только ждут своих открывателей. Они родятся сразу и сами, как только молодые носители языка дадут себе время и найдут в себе силы посмотреть критическим взглядом на язык своей страны и на носителей этого языка. Вот только один пример. Есть такое слово «изнасилование». Оно и на вид страшненькое, и суть у него такая же. Что на изнасиловании десятилетиями стояла и стоит система отправления наказаний в Российской Федерации, в СССР, всем давно известно. На днях проскочило в новостях, правда, потом быстро пропало, сообщение, что сразу трое высокопоставленных полицейских в Уфе изнасиловали свою молодую сослуживицу. Не задержанную, не заключенную, об этом никто и не говорит, потому что туда им всем и дорогу, конечно, а коллегу. Выяснилось, что делу вынуждены были дать ход, поскольку жертва оказалась дочерью другого высокопоставленного полицейского. Сообщение полетело по соцсетям. Некоторые сотрудники правоприменительных органов даже выступили с комментариями по радио. Можно было бы составить толстый том из комментариев одних только соцсетей. Но на самом деле достаточно одного ключевого слова, которое прозвучало в анонимизированном ответе одного уфимского же мента, который сказал примерно так, цитирую: «Был износ, не было износа, кто сейчас это проверит? Там явно разборки какие-то за этим стоят, неужели непонятно? Кто-то с кем-то сводит счеты, а дознаватели нарочно подложили под износ, неужели непонятно?» Конец цитаты. Это слово «износ» давно в ходу, и оно говорит о состоянии современного российского общества куда больше, чем Штрайхер или Геббельс. Оно такое родное, такое обеззараживающее, такое ласковое. Зачем говорить «изнасилование», когда можно сказать «износ»? Даже если что-то и было, то это не про преступника в погонах, который насиловал женщину, а заговор. Дознавателя просто подложили под износ. С кем же праздновать народное единство? Когда я был подростком, один ныне покойный великий советский криминалист советовал мне, завидев вдалеке милиционера, постараться перейти на другую сторону улицы или исчезнуть каким-то другим способом. Сегодня исчезнуть, спрятаться от Соловьёвых, Киселёвых невозможно, как дознавательница не смогла сбежать от своих насильников. Но это не настоящее изнасилование, кричит нам капитан или майор из Уфы. Это ж просто износ. И Соловьёва и Киселёва не насилуют. Ну да, выносят мозг немножко. А на самом-то деле у нас добровольное народное единство. Мы сплотились против супостатов. Польских, американских, украинских и германских. Ну и, конечно, против своей пятой колонны. Вот почему неповешенный в 1946 году Юлиус Штрайхер виноват в наших бедах. А текущий износ, психический и физический. Печальное слово. Главное слово текущего момента.